Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Шел сегодня сюда в студию, думал, занесет меня снегом или не занесет. Снег кружится, летает, старая песня, помните такую? Да, впрочем, мы здесь не о песнях, мы здесь о Библии, мы читаем Библию вместе, 17 часов у нас с вами на часах. И сегодня здесь Татьяна Круг.
Привет, Макс Белозеров.
Здравствуйте, и Анжелика Дитюк.
Добрый день, и Олег Шевкун.
Да, слушайте, вот несправедливо, несправедливость жизни, я теперь не знаю, как мне здороваться. Все вот их представили, они здороваются. А я что, должен еще раз привет говорить?
Несправедливо.
Несправедливо. Вообще говоря, очень хочется, чтобы все в этой жизни было красиво, очень хочется, чтобы все в этой жизни было справедливо. Но вот готовишься к экзамену, готовишься и сдаешь на отлично. Не готовишься, сдаешь на двойку. Хотите такого в жизни или не обязательно?
Так оно и случается просто.
Да ладно!
Это же жизнь, она такая и есть. Это не несправедливость, а правильный порядок вещей.
Да ладно, у меня была ситуация, когда я все вопросы выучил, вот все билеты, все вопросы по экзамену по зарубежной литературе. Но был вопрос творчества Дон Кихота, Сервантеса, кроме романа «Дон Кихот». А я как раз единственное, что не дочитал, это я не дочитал новеллы Сервантеса, потому что я думал, ну, Дон Кихот я знаю, все остальное будет нормально, пронесет, все великолепно. И вот этот вопрос мне и достается. Справедливость, несправедливость?
Несправедливость.
Мне кажется, наоборот, справедливость. Ведь кроме Дон Кихота.
Ну, их никто не читает. Слушайте, у вас была зарубежная литература в каком-нибудь виде?
Да.
Да, была, конечно.
Вы читали что-нибудь Сервантеса, кроме Дон Кихота?
Не читали, но у нас и не было такого билета, чтобы мы читали что-то еще.
А, все понятно. Значит, моя проблема, я надеялся, что пронесет, а оно вот, понимаете, не принесло.
Да, ваша проблема, что вы подготовились, но не полностью.
Значит, это справедливость.
Да.
Это закономерность Вселенной, которая поворачивается к нам спиной в тот момент, когда должна стоять к нам лицом.
А кто сказал, что она должна стоять к нам лицом?
Ну, хочется, чтобы все в жизни
было должна или хочется?
Складно и правильно.
Так вот, мы с вами ожидаем справедливости, мы с вами ожидаем справедливости от Бога, а Бог всегда встает к нам лицом и всегда делает то, что нам и всем остальным людям нравится. Да? Не так?
Да.
Да?
Да, наверное, да.
Нет.
Почему?
Ну, потому что Бог, он как любящий отец, он должен когда-нибудь и по попе настучать, и показать, как правильно, а не всегда быть ласковым.
Говорят, любящие отцы по попе не стучат.
Да, кстати, любящие отцы по попе не стучат. Они гладят по головке и говорят, так нехорошо делать.
Делай ты, сынок, по-другому.
Они хорошие отцы показывают, как надо делать.
Так вот, сегодня мы с вами будем читать замечательную историю. Историю о том, как Бог выводит свой народ, еврейский народ, израильский народ из Египта. Мы подошли к этой истории в прошлый раз. Эта история записана в Библии, в книге «Исход». И заодно мы поговорим вот о чем. Ведь когда Бог выводил свой народ из Египта, страдали невиновные, или не совсем невиновные, будем разбираться, египтяне. И за что они-то, бедные, страдали, если стычка была между фараоном и Моисеем, или, если хотите, между фараоном и еврейским народом? Почему Бог порой допускает то, что нам, людям, кажется несправедливым? Справедливо оно, несправедливо оно, как? Вот об этом мы, собственно, с вами сегодня будем говорить. И нам хотелось бы вам, друзья, задать вопрос, который, ну, на самом деле, здесь, я думаю, на поверхности. Согласны ли вы, что этот мир несправедлив? И хочется ли вам справедливости? Хочется ли вам, чтобы в этом мире все было справедливо? Заодно еще один вопрос к вам, друзья. Вот Бог любящий и Бог справедливый. Как вы думаете, нет ли для вас здесь противоречия? То есть вот с одной стороны мы говорим, что Бог любит, с другой стороны Он причиняет страдания. Порой Бог реально заставляет страдать. Вот вас не напрягает то, что любящий Бог зачастую заставляет людей страдать?
Мне кажется, не просто зачастую, а очень часто.
Да ладно?
Очень часто, крайне часто. И это мы видим и в Библии, как он часто пытается и убить людей, и причинить им боль, страдания. И также в нашей сейчас реальной жизни мы часто чувствуем какие-то, как вы говорите, несправедливости судьбы, несправедливости жизни, так, и тоже, опять же, страдаем.
Так он имеет на это полное право, он же Бог.
Ну, тиран, а не Бог, значит.
Нет, Тань, мне кажется, что в конкретном случае, в каждом из случаев, у Бога есть какая-то своя цель. И, значит, ну, нельзя по-другому, если он такое делает.
Оправдываешь. просто ну вот, оправдываешь.
Он оправдывает Бога, занимается христианской апологетикой. Между прочим, есть такая область христианства, христианская апологетика. Ну да ладно, это вопрос Сергею Худиеву. Вот, значит, сегодня мы прочитаем некоторые фрагменты этой истории. Помните, как Бог сказал Моисею, чтобы тот пришел к фараону и потребовал вывести народ? И вот Моисей вместе с Аароном впервые приходит к фараону египетскому. Это записано в Исходе, 5 глава. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израилевых? Не знаю я Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали ему: «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертвы Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работы его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они и делали вчера и 3-го дня. И не убавляйте. Они праздны. Потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Вот такая вот ситуация, такая первая встреча Моисея и Аарона с египетским фараоном.
Какой-то фараон, он плохой менеджер.
Почему?
У него один кнут, без пряника. Ведь надо же народу и корпоратив устраивать, чтобы не захерели. А тут...
Я немножко не поняла. То есть он не хочет давать им свободы, как выходного?
Он не хочет их отпустить. А у него дедлайны. Потому что они строили там большие, важные государственные сооружения. И пирамиды. Дедлайны, да, пирамиды. И надо это дело сделать вовремя. Потом народу много. Дашь всем вот выходной. А вдруг они не вернутся? А вдруг они взбунтуют? Слушайте, вам никогда не приходилось куда-то отпрашиваться по своим делам? Когда ты приходишь и говоришь: ну, отпустите меня, ну, мне надо.
Ну, приходил.
Всегда, конечно, да. Всегда отпускают?
Обычно нет.
Что говорят?
Ну, извините, работа, дедлайны, все вот кипит.
А чё ж только политика кнута, а где политика пряника?
Зарплата — это политика пряника, по-моему, в нашем мире.
Ну да, эти ребята, они еще и зарплату не получали, к тому же они рабами были.
Как они вообще работали, почему они сами не сбежали?
Ну, видишь, мы говорили об этом в прошлый раз, они жили там, они потомками были Иосифа, вроде бы все сначала шло нормально, потом постепенно пришел новый, все изменилось, пришел новый фараон, который ничего не помнил, и постепенно израильский народ поработил, потому что просто боялся, что их так много, если им дать свободу, то они могут объединиться с какими-нибудь завоевателями, выступить против нас. Короче говоря, это типа, знаете, офисная такая ситуация, начальник говорит так: вот чтобы тут в офисе не было всяких сплетней, чтобы тут в офисе не было всякого пустого трепа, чтобы ВКонтакте не сидели из офиса, всех загрузить работой и чтобы голову не поднимали от компьютеров.
Да, вот, Тань, ты говоришь о том, что почему они не сбежали. Смотри, у тебя семья в нескольких поколениях, деды, прадеды, отцы жили на этой земле, у тебя здесь свой дом, своя жизнь обустроена. Вот неужели ты бы сбежала бы и бросила это все?
Ну, если меня так порабощают, если ограничивают мою свободу, ограничивают мою жизнь, не дают мне выходного, то почему нет?
А мне кажется, они не осознавали этого. У них же это сложившийся уклад.
Они привыкли
конечно,
к этому. А потом, слушайте, а куда сбежать? А кругом пустыня. А тут хоть... Потом будет момент, они выйдут все-таки в пустыню, и они захотят в Египет, потому что они вдруг вспомнят, что в Египте мы сидели и ели мясо. Не факт, что они его ели, но в пустыне ничего нет. А тут они сидят в этом Египте и думают: зачем? Зачем куда-то двигаться? Слушайте, вы встречались с людьми, у которых, может быть, тяжелая работа, они бурчат по поводу этой работы. Ты ему говоришь: ну, найди новую. Он говорит, ой, как я ее найду?
Да, я знаком с такими людьми даже, и они всегда говорят о том, как им плохо, как им тяжело, но когда ты предлагаешь им решение конструктивное этой проблемы, найти себе другую работу, переехать в другой город, сразу пыл пропадает.
Самом деле вот эти люди просто боятся перемен. Это не то, что там все уже привыкли к своим каким-то укладам. Просто люди боятся перемен, так и это нормально, это вот заложено было как раз-таки теми вот
Та же ситуация и здесь.
А дальше фараон принимает некое такое менеджерское решение. Дело в том, что среди народа израильского были люди, которых он сам, фараон, поставил надзирателями. То есть они надзирали над своим же народом. Такое было, знаете, расслоение внутри народа. Вот. И вот этим самым надзирателем, руководителем, которые были из евреев, было дано указание. То есть, соответственно, вот возложите на свой народ еще больше задания. 19 стих. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: да видит и судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона, и рабов его дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? И для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Кто из вас понимает вот это состояние Моисея?
Ну, я понимаю, но только здесь Моисей, он обвиняет Бога в том, что вот зачем с евреями стали обращаться только хуже.
Не-не-не, я пошел, ты мне сказал, иди к фараону, скажи, отпусти народ мой. Он, конечно, сразу не отпустит, но потом все будет нормально. Я пошел, я делаю то, что ты, Бог, от меня хочешь. А нам еще хуже стало? Вот в чем он обвиняет. И свои на Моисея стали говорить, что типа вот ты тут начал тут эту самую революцию устраивать, да? А нас теперь гоняют из-за тебя, гнобят.
Кстати, такое часто бывает. Даже в любом коллективе есть какой-то один человек, который скажет: вот мы должны там протестовать, мы должны пойти против, мы должны попробовать. Он пробует сделать то, что он хочет, но, тем не менее, всему коллективу после этого плохо.
Инициатива наказуема.
Да.
Да, и реакция, она же так или иначе касается всех людей. И люди начинают думать о том, что это несправедливо, и действительно это несправедливо. А где же Бог? Вот именно так выступали в этот момент израильтяне.
Мне кажется, не так все просто. Нужно. Мы же в прошлом эфире говорили, что Моисей-то он поневоле все это делает, а у Бога, у него, мне кажется, есть какой-то план.
Вот не зря все. Вот об этом плане и о том, как этот план, этот замысел осуществляется, мы с вами сегодня будем говорить. Я напоминаю вопрос, который мы задали сегодня слушателям. Вот мир несправедлив, согласны ли вы с этим? И как для вас, в вашем сознании, как для вас сочетается образ Бога как любящего отца, с одной стороны, и та несправедливость, которая в этом мире происходит. Звоните нам, пишите в соцсетях.
Да, я напомню контакты. Вы можете связаться с нами по номеру 8 800 333 1706 по форме обратной связи teos.fm, в скайпе радио Teos одним словом и в WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
WhatsApp, к сожалению, сейчас... да, у нас WhatsApp Viber сейчас не работает временно.
Да, давайте сделаем отбивку. Все остальные средства связи все-таки работают.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Читаем Библию вместе, беседуем сегодня о справедливости и несправедливости. Пока наши средства связи молчат, я думаю, это молчание продлится недолго.
Нам на самом деле пишут.
Уже они молчат.
Пишут и звонят. Давайте сначала примем звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, это я, да?
Да, это вы, здравствуйте.
Хотелось бы ответить на вопрос. Ну вот меня, конечно, несправедливость это от Господа Бога. Меня, конечно, убивает, да? Но суть-то в том, что Господь Бог-то готовил почву для Иисуса Христа. Понимаете, Он для своего народа делал лучше, да?
Так народу-то это непонятно. Это же будет только через 2000 лет.
Ну все равно, как через 2000 лет? все равно из этого рода вышел Иисус Христос, как говорится. Он как бы это... Какой-то род должен возлюбить.
Значит, окей. Владимир, вот смотрите, я вам скажу. Вот вы знаете, вот вам сейчас будет плохо, вам сейчас будет тяжело и станет еще тяжелее. Но через 1500 лет вашим потомкам от этого будет лучше. Утешает вас это, не утешает?
Ну, как сказать, ну...
Да, как есть.
Ну, в принципе, мы все умрем, понимаете? Что справедливо, что несправедливо, как говорится, Богу виднее. Вот он нас погубит, да, раньше времени, но он же знает, кого взять себе, в конце концов, а кого туда отбросить.
Но он нас погубит раньше времени, тогда вы отказываете ему вправе называться добрым и милостивым Богом.
Ну...
Вот вопрос-то в чем, Владимир. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, давайте посмотрим дальше, что у нас есть. Пишут, звонят, Тань.
Да, нам написали, вот Анжелика говорит, что это было к прошлому эфиру. Как, на ваш взгляд, Господь разговаривал с Моисеем? Это же иносказательно горящий куст.
Я думаю, что это к этому, конечно. К прошлому эфиру, в смысле, к прошлой передаче. Это зависит от того, как мы понимаем Библию. Кто-то скажет, что это действительно... Кстати, я стою все-таки на этой позиции, на позиции буквального толкования, что действительно он увидел это чудо, он увидел куст, который горел и не сгорал. Есть немало христиан, которые говорят о том, что у него было просто какое-то особое ощущение. Эту позицию, хотя эта позиция может быть позицией большинства, я лично не разделяю. Но очевидно в любом случае, что вот между Богом и человеком такое общение есть. Спасибо большое.
Еще нам пишет Константин, что мир несправедлив, но радость, что есть Бог, все перекрывает.
Вот у израильтян не перекрывало. Они встретили Моисея и Аарона, вот выйдя от фараона, и говорят, слушайте, вы что тут нам устроили? И да, Константин, очень здорово, радость, что есть Бог, согласен. А что делаете лично вы, если вдруг в какой-то момент она перестает все перекрывать, Константин?
Также вот прямо интересное сообщение, я правда. Артем пишет из Эстонии. Добрый день, вопрос Татьяне.
Ага.
Если бы у вас было двое любимых детей, и один пытался намеренно поклониться другого, пришлось бы первому страдать.
Что намеренно?
Намеренно поклониться другого. Вот я немножко просто не поняла.
Артем, перепишите, пожалуйста.
Мне просто безумно интересно, что вы хотите у меня спросить. Я готова ответить на ваш вопрос, но вот только намеренно поклониться другого, вот как-то непонятно.
Да, вот хорошо. Артем, я думаю, нас услышал. Ну и, естественно, через сайт TOS.FM или через наше приложение вы можете нам писать, и также вы можете в студию сюда позвонить. А дальше происходит, развивается вся эта замечательная ситуация. Исход, 7 глава. Бог говорит, обращаясь к Моисею, но я, обратите внимание, здесь это очень важно, но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. То есть, как бы фараон-то виноват в этой ситуации или нет? Макс, как думаешь?
Мне кажется, да.
Почему?
Как я уже говорил, он неграмотный менеджер. Если бы, ну, рабы, они, понятно, что дело рабы, но если со всеми обращаться по... Не то, что по достоинству, а хотя бы так, чтобы тихо сидели. Все было по-другому.
Хорошо. А дальше великолепная совершенно встреча. 10 стих. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. Ну, то есть там Бог им сказал, что вот покажите Аарону этот знак, это будет... Покажите фараону этот знак, это будет чудесный знак. Фараон увидит, что это от Бога, но все равно не отпустит. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев. И эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. То есть все-таки знак был. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. То есть вот первый знак не помог.
У нас... Я перебью вас. У нас звоночек. Давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вы меня слышите, да?
Да, здрасте.
Ага. Вот я хотел ответить сразу на два вопроса. Вот то, что сейчас затронули, что вот, по-моему, какой бы ни был носитель гласа Божьего, там, видение или физический голос, все равно в основе это евангельский голос, как бы сердечной правоты и красоты, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это первое. А второе, я хотел сказать, что как сочетается, ну, любовь, справедливость и несправедливость, которая творится. Я считаю, что как в Писании во всем, так и в реальной жизни, что есть такой принцип, вот, что у Господа нет третьей щеки. То есть он один раз распинается, но второй раз его уже нельзя распять. Он приходит в Содом. Поэтому, если бы фараон бы, ну, покаялся, тем более, это, наверное, его отец убивал младенца, то есть остановился бы, то, может быть, его Бог простил. А он именно хочет ударить по третьей щеке, и это не получается.
Спасибо, Дмитрий. Значит, до этого, да, вы помните эту ситуацию с убиением младенцев израильских, мужского пола младенцы должны были быть убиты. Скорее всего, действительно, был отец этого фараона. Дмитрий говорит, если бы фараон покаялся, и в Священном Писании мы читаем указания на это, если бы фараон покаялся, оно бы все остановилось, следующих казней бы не было. Великолепно. Это относится к фараону. А вот есть какой-нибудь, сейчас дикость скажу, ну ладно, египетский фермер, египетский крестьянин, который, ну вот, ни при чем. Ну, совсем ни при чем. А страдать он тоже будет.
То есть он должен отвечать не как фараон даже за грехи отцов, а за грехи какого-то другого человека.
Фараона. Да, и вот начинается эта самая ситуация, развивается эта ситуация, египетские казни, начинается с того, что вода в реке Нил становится кровью, а Нил была священная река, вот на какое-то время, потом это все проходит, когда Бог через Моисея это делает, это все, собственно говоря, проходит. И, естественно, первая казнь не помогает, но... Происходит очень важное событие. Это 8 глава, 8 стих. И вот как раз по поводу менеджерства. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего. И я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Это пряник, Макс?
Я думаю, нет. Он... просто от безысходности уже... И неясно, сделает он это или нет, то, что он пообещал, то, что он отпустит евреев принести жертву.
Скорее, он как обычный человек просто. Не как просто там фараон, который управляет людьми и там множеством людей, а обычный человек, который понял, что что-то происходит не так. Мне и он уже готов на все, чтобы вот от этой вот напасти как-то избежать.
Запомнилась фраза «ожесточил свое сердце». Вот когда ситуация со змеями и жезл, который обратился в змею Аарона, поглощает других змей. Угу. То есть он, ну, банально обиделся на то, что их чудеса сильнее и могущественнее, чем его. И вот это все продиктовано его обидой, мне кажется, дальнейшим.
Я думаю, там больше, чем это. Конечно, обида тоже. Причем там две вещи. С одной стороны, фараон ожесточил свое сердце. С другой стороны, мы читаем, что Бог ожесточил сердце фараона. Вот. Он чем дальше, тем... Это знаете что? Как обида. Межчеловеческая обида. Когда человек уходит в эту обиду, уходит как в скорлупу. И начинается вот это вот, не знаю, взаимные оскорбления, взаимные обиды, все что угодно.
Он уже живет ради этой обиды, мне кажется.
Вот Артем нам пишет по этому поводу ВКонтакте. Эти катастрофы в Египте названы казнями. Из текста выше мы узнаем, как египтяне пытались извести Израиль. И Бог предложил им отпустить их, наверное, по-доброму. Да. Катастрофы – результат противления. Кстати, с Израилем вышли и люди-иноплеменники.
Да, кстати, потом об этом будет в Библии говориться. Смысл был в том, что если кто-то присоединится к Израилю буквально до последнего момента, это было возможно, да, вот до того, о чем мы будем говорить в следующий раз, они действительно могли выйти, то есть у египтян был выбор оставаться вот в этом всем или выходить из этого кошмара, из этого самого безобразия.
Ну вот, тогда мы делаем вывод, что Бог-то он не совсем тиран. Он предлагал и выход, и египтянам.
Дальше эти казни продолжаются.
У нас есть еще вопрос от Елены. Можно ли назвать еврейский народ первыми миссионерами среди язычников Египта? Если да, то исход – это первая масштабная евангелизация того времени?
Я переведу слово «евангелизация». Если да, то исход – это первая возможность рассказать людям о Боге. Серьезная, хорошая возможность рассказать людям о Боге. Елен, люди, которые не ходят в церковь, не понимают слова «евангелизация». Это я вам по секрету говорю. Подтвердите, ребят, опровергните.
Да,
да.
Полностью.
Вот так вот. Так что, Елен, давайте учиться, да, разговаривать с разными людьми. Смотрите, наверное, да, но тогда получается, что рассказывал о Боге он сам. Потому что израильтяне тут как-то очень пассивно выступают. Хотя через их участие, ну, наверное.
У меня тут диалог с Артемом продолжается.
Да? Ты с ним переписываешься?
Я не могу ответить, к сожалению, но я сейчас отвечу. Да, вслух. Он исправил вопрос. Если бы у вас было двое любимых детей, и один пытался намеренно покалечить другого, пришлось бы первому страдать? Ну, конечно же, первому пришлось страдать, потому что его хотят покалечить. То есть это уже нехорошо.
Потому что он хочет кого-то покалечить.
Или он хочет кого-то покалечить.
То есть, ну, скажем так, двое детей, один из них устал бить другого.
Устал?
Стал бить другого, начал бить другого. Устал? Ну, потом устал. Да. Вот. Что? Что делать?
Ну, во-первых, если дети начали друг друга бить, значит, скорее всего, это произошло не просто так. Это не просто так ему пришло в голову. Дай-ка я его побью. Это следствие чего-то. Либо там игрушку не поделили, либо еще что-то. Но, мне кажется, я буду воспитывать своих детей, чтобы они не дрались просто так, особенно из-за игрушек, а вообще из-за чего-либо.
Ну... Таня, дай мне одно обещание.
Да.
Она даже не слушала, она просто дала
обещание. Нет, я спросила, да.
А, окей. Вопрос интерпретации, друзья, толкования. Вот, через 10 лет, там твоим детям уже сколько это будет лет, я тебя очень хочу пригласить в передачу «Воспитание детей». Придешь?
Да. С удовольствием.
Вот об этом Артем из Эстонии. Давайте запомним вот эту реплику Татьяны.
Запомнили, я запомнила. Через 10 лет на том же месте.
Тот же час, да.
Да, страдать они в любом случае двое будут, потому что кто-то кого-то обидел, и тот страдает, и другой страдает.
Тань, а вот, ну, это же метафора, да? И ты говоришь, один страдает за что-то. А как вот в Библии за что страдает израильский народ?
За то, что они жили там. На самом деле я говорю, что Бог-тиран — это не то, что все должны страдать за одного.
Но
я
тоже против этого. Они же в рабстве, они порабощены.
У нас тут еще одно сообщение.
Давай.
От Сергея. Что вы думаете о фильме Ридли Скотта «Исход царей боги»?
Вот
я думаю,
смотрел.
Так вам.
Ты смотрел из нас?
Да, я смотрел этот фильм, и это такая, знаете, на мой взгляд, опять же, это такая... как это сказать, популяризированная версия истории исхода.
Мы говорили о такой популяризации в связи с фильмом «Ной», между прочим.
Вот это вот похожая история, но более приближенная к правде.
Вот, а дальше следующая казнь египетская – это Машкара. И фараон пытается быть менеджером, он пытается идти на компромисс. 25 стих 8 главы. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Господу Богу нашему всей земле». То есть вы не уходите сделать это здесь. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Иными словами, он говорит: слушай, мы сейчас тут начнем, нас просто убьют, и на этом все закончится. Мы пойдем в пустыню, говорит он, на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь.
Да.
Какой расчетливый.
Помолитесь обо мне Господу. Моисей сказал: вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся пёси и мухи от фараона и от рабов его, ну и так далее. То есть вот начинается этот самый торг, в результате фараон ничего не исполняет, продолжаются казни, у египтян гибнет скот, потом на всех людях, на всей земле египетской, воспаление с нарывами серьезными. Потом наступает сильный град, и град побивает урожай, и каждая казнь тяжелее и страшнее предыдущих. Вот. И 27 стих 9 главы. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны». Интересно, что он все-таки виновным считает весь народ. «Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руку мою Господу на небо, а громы перестанут, и града, и дождя больше не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». То есть, собственно говоря, он сказал совершенно четкие вещи, и увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. То есть, вот я сделаю, я все здесь, все будет классно, ребята. А потом, все вроде бы нормально?
Вот здесь к вопросу о тирании или справедливости Бога. Фараон, человек, мягко говоря, высокопоставленный, с высокой самооценкой.
Естественно.
И требованиями. И мне кажется, все эти казни, когда страдает и народ, тем более фараон считает, что не он один виновен, а и народ тоже. Мне кажется, Бог, он пытается достучаться до совести или хотя бы здравого смысла фараона такими жесткими методами.
Так у фараона-то душа не болит за свой народ. Ему-то, по-моему, все равно вообще. Он только о своей шкуре
думает. Вот как вот это вот будет дальше?
А вот насчет «душа не болит», 10 глава, 7 стих. «Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас?
Долго-долго.
Отпусти этих людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас». Но зачем с детьми?
У меня вообще другой вопрос. Вот, то есть Бог посылает на землю египетскую все эти страдания, так?
Да.
Из-за того, что ему не принесли не жертву, по-моему, да, а просто как бы не сделали какой-то жест внимания, так? То есть, получается, Бог выступает в роли какого-то маленького ребенка, который просто капризничает из-за того, что ему не принесли там какую-то игрушку, так? И он из-за этого мучает просто целый народ. Это вообще хорошо или плохо?
А вот я не буду отвечать на этот вопрос, я переадресую его нашим слушателям, особенно тем, кто знает слово «евангелизация». Слышали, Елена, да? Вот не только вам. А Татьяна говорит, Бог наказывает этот народ, посылает все эти казни на народ за то, что ему не принесли жертву. Бог поступает как маленький ребенок.
Капризный маленький ребенок.
Что скажете? 8-800-333-1706, сайт theos.fm, и вы можете нам также написать через наше онлайн-приложение напрямую, обращаясь к Татьяне и ко всем остальным. А я пока прочитаю еще одно место. Там следующая казнь, это тьма, которая сошла на весь Египет, на всю землю египетскую. И 10 глава, 27 стих. «И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их». Читаем мы, и 28-й, «И сказал ему фараон, пойди от меня, бери...» То есть он сказал Моисею, «Пойди от меня, берегись, и не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». То есть на современный язык переводя, что он ему сказал?
Ну, как только я тебя здесь еще раз увижу, я тебя казню.
Чтобы здесь тебя не было со всеми этими твоими... Да. «И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего. А у вас ощущение хорошо, плохо это?
Не очень.
Я вот к тому, что Таня сказала, что у фараона душа не болит. Вот я соглашусь. Ведь гибнет то, что делает его фараоном. То есть без своего народа, без своей земли он никто.
Да.
И он говорит Моисею, как бы единственному посреднику между ним и той сущностью, Богом, который посылает все эти казни, он его прогоняет. Я не понимаю, это глупо и...
Да ладно, глупо, очень по-человечески. Я знал одного начальника, у которого реально, у него был замечательный бизнес-план, бизнес-проект. Он начал этот проект реализовывать. Ну вот, ну в голову человека ударило вот таким проектом. Ему его подчиненные, его коллеги говорили о том, что вот не надо этого делать, компания разваливается, здесь люди уходят, здесь у нас увольняются люди, здесь у нас спад производства. На что он говорил, это временный спад. Ну, в конце концов, он с полной уверенностью в правоте своих действий разорил компанию. Бывает? Бывает.
У меня вообще другое, кстати, немножко видение этого. Фараон – начальник, так? Ну, так, по идее.
Так.
Но он считает себя самым большим начальником, то есть начальником всех.
Всех начальников.
Но тут ни с того, ни с сего у него появляется начальник.
Конкурент.
Еще свой начальник, который стоит над фараоном. У него уже немножко самооценка его придавливается, ему уже неприятно. И он уже будет в любом случае стоять на своем и никого никуда не отпустит. Может быть, Бог вообще, зачем он просил-то идти Моисея и разговаривать с фараоном?
Зачем Бог просил Моисея идти и разговаривать с фараоном, если было понятно, что ничего из этого
изначально
не
было понятно, да, чтобы Таня, потравить землю.
Таня, ты сегодня ужас. Задаешь вопрос, вопросы нашим слушателям, на которые они пока не отвечают, а могут. 8-800-333-1706, сайт teos.fm и наше онлайн-приложение, которое вы легко можете найти в магазинах, как это называть, App Store, Google Play и так далее. Делаем коротенький перерыв.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
На самом деле, вот весь этот вопрос о Божьей справедливости и несправедливости, о том, страдали виновные люди или невиновные люди, вопрос этот действительно многих беспокоит. Мы с вами сейчас подходим только к этому вопросу, мы еще будем его обсуждать, и в следующем эфире обязательно. Я тут в воскресенье был аж в двух церквях. Обычно мы включаем в наши эфиры соцопросы, маленькие кусочки, в которых неверующие люди, люди невоцерковленные, отвечают на те вопросы, которые мы им задаем. Сейчас я прошел по двум церквам и задал один и тот же вопрос.
Не смущает, потому что если бы ни в чем не повинные египтяне как-то вступились бы за невиновных евреев, то, наверное, бы не страдали. А так они были солидарны с фараоном, и, наверное, ну что ж поделаешь. Так вот происходит, таков Божий план.
Нет, не смущает, потому что Господь предупреждал много раз фараона, и это был как бы сознательный ответ фараона против Бога израильского. Если бы они покаялись, и если бы они восприняли то, что Господь им говорит, то этих бы казней, я думаю, чтобы не было.
Если честно, напрягает, но, как говорится в Писании, кто мы такие, чтобы судить действия Бога и его замыслы, потому что наши замыслы гораздо поверхностнее, чем мысли Бога.
Они были одним народом, и получается, что они были одним целым. Страдали люди, возможно, неповинные, но все равно они были каким-то, наверное, косвенным образом повинны, потому что они были связаны. То есть они были какими-то членами одного тела, одним народом.
Не напрягает. Как говорит мой растущий сын, shit happens. То есть такой закон жизни, всегда кто-то страдает.
Сначала же страдали невиновные израильтяне. Мне кажется, это послужило уравновешенным страданием израильского народа, любимого Богом.
Но Бог же говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя, а потом сам же, получается, убивает ближних. Но это как-то странно.
Да, и мне тоже не всегда легко принять, что Бог может вот так наказывать тех людей, которые ничего не совершили.
Ну, меня тоже это напрягает, потому что я думаю, что Бог должен заботиться о каждом человеке и не оставлять кого-то в стороне, а кого-то спасать.
Да, вопрос был, не смущает ли вас, не напрягает ли вас то, что вот в результате вот этих казней египетских страдали невиновные египтяне. Ладно, фараон, ладно, его ближайшее окружение. А какой-нибудь крестьянин в Египте, который вообще не в курсе, ни на что не может повлиять. Вы видите, что даже люди, которые верят в Бога, даже люди, которые приходят в церковь, Они на этот вопрос отвечают по-разному.
Мне очень понравился ответ. Ну, всегда же кто-то страдает. Вот логично, гениально просто.
Не, я вот... Кстати, отвечал, вот это был менеджер. Вот
так. Менеджер.
Это ну, менеджер, вот... у него есть сотрудники.
Вот, у них вот... всегда такое, по-моему, мышление, что это менеджер, пускай страдают люди. Ну,
я
всегда же кто-то страдает.
Я слышал мысль, созвучную с тем, что нам писал Артем ВКонтакте. То, что вся эта история с диалогом Моисея и фараона и казнями, это шанс, это большой шанс, который давал Бог фараону и народу египетскому. И с каждым разом, ну, какие-то давал примеры того, что вот смотрите, вот казнь, вот еще одна казнь, давайте все-таки приступим к конструктивной беседе.
Слушайте, но если он всемогущий Бог, я сейчас попробую вас спровоцировать, а то как-то мы тут засыпаем в эфире. Если он спровоцировал, если он всемогущий Бог, неужели он не мог решить этот вопрос как-то по-другому? Ну, то есть неужели для того, чтобы решать вот такие вопросы, нужны такие страшные события, как смерть людей, катастрофы, природные катаклизмы и прочее? Ну, по любви взял на ушко фараону, нашептал, все объяснил, и все, не нужны никакие казни.
А люди не понимают.
Не поймут.
Да, люди пока вот, им пока говоришь, они не понимают. Когда они увидели какие-то страдания, ужасы, тогда уже до них доходит, что что-то пошло не так, надо что-то менять.
Почему они не понимают? Вот вроде бы мы нормальные люди, что в нас такого, что мы не понимаем-то? Может, поймем?
Такова природа человеческая пока.
Что за природа?
Народное выражение, пока жареный петух в жопу не клюнет.
Так, это, Тань, ты у нас журналист, это слово не запрещено у нас?
Нет. 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 Я тоже журналист, Олег Валерьевич.
Извините, Максим, извините.
Все, Максим.
Да, сори. Вот, на самом деле мы говорили о таком понятии, библейском понятии, как греховная природа. Вот, возможно, это оно. Возможно, это
еще
оно.
Плюс к тому же, смотрите, вот вы сами, допустим, у вас есть какое-то указание, которое вы не хотите выполнять. Да, и вы понимаете, что ай, потом, 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 а я это делать не буду, а потом в какой-то момент вы понимаете, что все.
Ну и как часто у меня бывают такие указания?
Все, просто вот уже деваться некуда, вот пока вот, вот не знаю, не пришли по голове, не постукали.
Когда постукали,
просто, когда просто
шишка говор... будет.
Когда просто говорили, что вот пора, 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 ничего не происходит. Когда пришли, постукали, вот тогда сразу все делается.
Сдавай квартальный отчет, сдавай квартальный отчет. Не сдашь квартальный отчет, не получишь премию.
Ну...
Все это вот для того и делать, чтобы потом человек шишку вот эту вот пощупал и больше так не делал.
Но, тем не менее, все равно это, мне кажется, неправильно. Ладно, одно дело просто там постукать немножко. Да, мошкара, там, я не знаю, еще что-то.
Но убивать все больше
людей,
и больше.
Да, убивать людей из-за этого, ну...
Нет, Таня, а был же и хороший, как бы, начало хорошего диалога, что по-хорошему отпусти. Не отпустил.
Ну, убивать за это? Ну, что за вообще?
Потом будет событие, о котором мы будем говорить в следующий раз. Я специально его вынес на следующий эфир. Оно слишком важно, чтобы проскочить его за 10 минут. У каждого египтянина умрет первенец. Вот первенец, вот первый родившийся ребенок. Слушайте, среди вас, окей, среди нас есть люди, которые либо старшие братья, старшие сестры, то есть все остальные младше нас, либо мы вообще одни в семье.
Я одна.
Я один.
Я тоже.
У меня старший брат.
Значит, вот нас троих бы не было, у тебя не было бы старшего брата.
Ой, ужас.
Вот так.
Вообще изверг. Я не знаю, про какую Божью любовь вы говорите. Изверг.
Но вот с этим мы с вами будем разбираться в следующий раз, потому что там будет и путь выхода. Но первенец всех египтян реально погибнет. А можно учить себе шишек? По крайней мере, без серьезных.
Ну, мне кажется, нет. Мы никогда не видим опыта других людей. Мы учимся только на своем.
Вот, Таня, ты и перешла на мою сторону силы.
Ну, убивать людей ради этого, ну, извините, я и против.
Не, если они иначе не понимают, Макс тут нам объяснял. Вот они иначе не понимают. В какой-то ситуации, вот, кстати, кто-то из наших участников беседы, вот этого самого соцопроса, сказал, что... А кто сказал, что египтяне невиновны? Кто сказал, что мы невиновны? Никто такого не говорил. Слушай, нас слушатели не отвечают на твои вопросы.
Отвечают,
Таня,
отвечают.
Тебя игнорируют.
Не-не-не, тут я вообще готова уже читать много всего.
Так давай.
Артем пишет из Эстонии. В прошлой программе читали о том, что жалобы Израиля дошли до Бога. И поэтому Бог посылает Моисея освободить народ. А праздник – это объяснение для фараона.
Да, тут Артем заметил такую вещь, которую мы тут упустили. Ведь... Бог хотел освободить народ. А израильтяне говорят, Аарон и Моисей говорят фараону о том, что вот мы пойдем на 3 дня и вернемся, у нас будет праздник. Вот. А они не вернулись бы. Понятно, что, вот, что фараон не собирался их никуда отпускать. Понятно, что вся эта история вот, вела именно к тому, чтобы они ушли. Но у них тогда были полные основания сказать, слушай, ты нас иначе не отпускал. Вот теперь мы отсюда выберемся. Бог нас все-таки отсюда освободил. А, вот непростая ситуация, реально непростая, но как-то так.
Нам пишет Сергей, опять про фильм. Видимо, Ридли Скотт поэтому и взял актера-ребенка на роль Бога в Исходе. А если серьезно, в то время просто положено было богам приносить жертвы. Не стоит так буквально понимать текст. Бог, пользуясь традициями того времени, приучал евреев служить себе. Если нужно, могу дать ссылку на Златоуста.
Да, не нужно, потому что это действительно, я говорил уже об этом, что это наиболее такое распространенное наше христианское понимание. Действительно, Бог говорит с людьми языком его времени, но точно так же, их времени, извините, точно так же, как мы объясняем какие-то вещи детям простым языком. Наша Таня громко плачет. Что там она уронила в речку мячик?
Тише, Танечка, не плачь.
Не утонет в речке мяч.
Да.
Какие мы молодцы.
Потом они приходят на уроки физики в классе там в 5-м, 6-м, 7-м. Они изучают законы физики, они понимают, почему этот мяч не тонет. Ну, а в 3- или 4-летнем возрасте им все это объяснили в такой поэтической форме. Вот, действительно, Библию можно интерпретировать именно так. Тогда мы говорим о том, что не факт, что эти события были на самом деле, но это некий способ Бога приучить израильтян, приучить их к поклонению.
Ну, вот. Начнем с того, что как бы поклонение уже не очень хорошо. То есть он
Почему?
Уже приучает нас слушаться кого-то. То есть он как бы ограничивает нашу свободу.
Слушай, подожди, у тебя начальников не бывает?
Бывает, но...
Они ограничивают твою свободу, Таня.
Начальник, который, если я не сделаю задание, меня убьет после этого, ну как-то
уволит.
Извините, я такого начальника не хочу.
Уволит. Тебя не будет с точки зрения его компании. В его компании в списках на зарплату тебя не будет.
Найду другую компанию, в которой меня не будут убивать.
Ага, вот так. И опять ничего не будешь делать?
Нет, почему? Я буду делать. Просто буду делать ровно столько, сколько положено.
И ты примешь над собой власть начальника?
Ну, принять власть начальника и то же самое, что принять там власть мужа в семье, ну... Это
подожди,
положено так.
Ребят, я что-то сижу. Значит, так. Таня провела знак равенства между принять власть начальника и принять власть
мужа. Это все вместе ограничение свободы. И то, и другое ограничение свободы. Ну, просто это не равно, это похожие вещи.
А может, ее стоит ограничить?
Зачем? Он же создавал нас такими, какие мы есть. Он знал,
будет хаос.
Он знал, кем мы получимся. И потом, после этого... пытается нас каким-то образом там исправить свои ошибки. Но он ошибся. Ну, вот
он ошибся?
Вот. Бог ошибся.
В смысле, в чем?
В том, что ну, вместе с хорошими людьми, такими как Моисей, да, это вот ну, совсем общими словами, он создал также таких, как фараон.
А вы знаете, что Моисей убийца? А вы знаете, что Моисей часто выходил из себя? Там будет момент, когда ему Бог скажет одно, а Моисей тут по жезлам, по скале как шарахнул, и получилось совершенно другое. А вы знаете, что Моисей иногда такие Богу предъявы делал? Зачем ты меня вообще сюда привел? Зачем ты меня сюда поставил? Какой же хороший человек-то?
Таня, все нехорошее
забирается. Мне кажется, таким образом Бог, он дал человеку смысл жизни. Как-то вот подумать над тем, что он делал, или, может быть, задумывал сделать, и быть лучше.
А у него не получается у человека быть лучше.
Значит, надо его направить.
Направляешь, он все равно грязь находит. Знаете, как в Новом Завете написано по поводу того, что свинья возвращается на свою, ну, скажем так, на свою грязь. Потом дойдем до этого места, прочитаем, как оно есть на самом деле. И че? Он не направляется.
Дай-ка я его убью, а? Не хочет он меня слушаться. Какой негодяй.
Или... я кого-то другого пошлю на смерть своего сына Иисуса Христа для того, чтобы человека убивать было не надо. Но это уже совершенно другая тема, к которой мы перейдем через неделю, между прочим. Время наше подходит к концу.
К сожалению, мы, мне кажется, не пришли к общему выводу, к общему решению проблемы. И зверь он все-таки тиран или все-таки добрый отец, который пытается научить своих деток вести себя правильно.
Сидит Анжелика Детюк и думает, о чем это? Или у нее
что
уже ответ
не...
есть?
У меня нет ответа. Вы меня запутали еще больше.
Да, друзья, читаем Библию вместе, будем продолжать через неделю. Читайте, распутывайтесь, ищите ответ. Здесь с вами были Татьяна Круг,
Олег Шевкун и
Макс Белозеров.
И Анжелика Дитюк.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.